Да, практики, связанные с визуализациями, они могут казаться сложнее, чем какая-нибудь вот банальная, назовем ее так, шамадха или випашина, где просто можно закрыть глаза и сосредоточиться на своем дыхании и нервненько заснуть. То есть для этого не нужно прикладывать никаких усилий. Собственно говоря, почему это происходит? Почему они бросают интерес? По двум основным причинам. У них не хватает понимания важности этой практики, а понимание важности происходит из правильной мотивации. И вторая причина – это такая базисная, фундаментальная лень. Лень тоже происходит из-за неправильной мотивации. То есть правильная мотивация или правильное понимание лежит в основе всего этого. Я, к сожалению, сделал такой вывод, к сожалению или к счастью, что если человек, практикующий, не столкнулся с какими-то серьезными проблемами в своей жизни, то у него как-то вот с пониманием и с мотивацией складывается достаточно все медленно. Медленно у него появляется это понимание. Потому что если у человека все хорошо по жизни, то, в общем-то, он не находит достаточно оснований для того, чтобы радикально менять свою жизнь, для того, чтобы что-то оставлять, от чего-то отказываться и привносить в нее, когда у него и так, в общем-то, она идет налаженным образом, и привносить в нее такие элементы, которые, в общем-то, не свойственны, казалось бы. К таким элементам можно отнести и некоторые аспекты духовной практики, если так посмотреть. То есть люди у нас живут, радуются жизни, потом у них появляется какой-то интерес к духовной практике, они приходят на учение, на семинары, получают посвящение, потом им говорят: вам нужно представлять у себя над головой 20 божеств, причем каждого нужно визуализировать очень четко. Из каждого должны исходить лучи света, мантры, крутиться в разных направлениях. И это вы должны делать постоянно. Вначале это человеку как бы интересно, это экзотично все. А потом, когда ничего особого не происходит в результате всего этого, там, в течение недели или месяца, человек просто теряет энтузиазм. Я не хочу, чтобы с кем-то из вас, или с кем-то вообще, случались серьезные проблемы или болезненные ситуации. То есть я не хочу, чтобы вы приходили к правильному пониманию и к созданию правильной мотивации через боль. Поэтому я время от времени напоминаю о сущностном смысле этих практик, для чего вообще они нужны. Так или иначе, мы должны все время начинать с того, что смысл духовного пути и смысл практики буддизма – это освободиться от страданий и достичь просветления на благо всех живых существ. Ну, это такая формулировка, которая всеми уже заучено, зазубрено. Даже когда я ее сейчас произношу, я примерно представляю, что в умах большинства из вас происходит. То есть, есть уже такая вот картинка, или фраза, или ярлык. Это вот слова, которые раздаются, там проходят через органы чувств, там доходят. Так. Как-то отпечатывается фотографическим образом. Так, ага. Так, этот термин нам знаком. Вот. А это действительно именно тот источник, из которого вот этот вот пункт, этот момент, это тот источник, из которого мы можем брать вдохновение, энтузиазм, усердие и усилия для практики. Это достижение просветления как для своей пользы, освобождение от страданий, ну это нам ближе, так и для того, чтобы помочь всем остальным живым существам. Больше нету никакого другого настоящего источника, из которого мы могли найти настоящую мотивацию и правильное понимание. Я не буду сейчас останавливаться подробно на различных видах страдания, которые описаны Буддой. Я уверен, что большинство из вас, может быть, все из вас слышали уже про это. Но это нужно постоянно переосмысливать. Причем переосмысливать это стоит именно в таком контексте, в котором страдание проявляется в нашей собственной жизни. Не то, что там есть фундаментальное всеохватывающее, необусловленное страдание, страдание перемены или страдание-страдание, как вот это в тибетских буддийских терминах. Кому-нибудь о чем-нибудь говорит?
Говорит.
Хорошо. А откликается, когда я говорю, всеобъемлющее, необусловленное страдание? Резонирует как-то это? Не резонирует. Вот, особенно, когда лама к этому добавляет, что какой тип страдания незаметен обычным живым существам. Его видят только просветленные существа. Вы даже еще не знаете, что знаете это. Попробуйте понять свою ситуацию, где и как проявляется страдание в вашей жизни. Поверьте, я не настраиваю вас на пессимистическое мышление. Я знаю, что все вы уже достаточно им обладаете. Наоборот, если правильно к этому пункту подойти, то можно из него начерпать очень много причин для радости. То есть, если мы разберемся с причинами, с тем, от чего мы страдаем, и с причинами, от чего мы страдаем, то нам станет ясно, как от этого от всего избавиться. Избавиться самым эффективным и быстрым способом. Потому что обычные люди, когда они страдают, они стараются об этом не думать. И, соответственно, когда они не думают, они и не имеют шансов практически для того, чтобы избавиться от этого страдания. Ну, к примеру, можно привести то, что у нас в обычной медицине происходит. Да? Вот человек заболел что-то в боку, да? Он идет к терапевту, терапевт ничего не понимает, там, знаете, там таблетки, а обычно, когда в правом боку болит, это там либо там печень, либо почки, либо там поджелудочные, ну вот и на всякий случай от всего этого выпей, и тебе станет хорошо. То есть причинах никто не разбирается, человеку дают, ну, хорошо, если поможет, но в большинстве случаев не помогает. Если мы разберемся со своим страданием и поймем причину своего страдания, то, зная пути к освобождению от страданий, у нас будет больше поводов для радости, у нас будет больше поводов для того, чтобы прикладывать свои усилия в правильном направлении, а именно в направлении духовной практики, которая и освобождает от страданий. Также еще есть другие живые существа. Под ними подразумеваются наши родные, близкие, друзья, недруги, люди, к которым мы относимся нейтрально, люди, которых мы вообще не знаем, животные типов и другие живые существа, которые нам не видны. Вот все они страдают. И это нам тоже нужно понять. До тех пор, пока мы не поймем, что они страдают, что им плохо, у нас не появится достаточного количества усердия или усилий для практики. У нас не появится достаточного энтузиазма. Потому что если мы будем практиковать только для того, чтобы избавиться от своих страданий, рано или поздно мы зайдем в тупик, этот тупик примерно такой же, как вот у практикующих хинаяну или тхераваду, когда они через медитацию шамадхи или випашины приходят к состоянию отрешенности или такого блаженного, безмятежного состояния, которое называется пресечением в наших терминах технических. То есть основные грубые эмоции у людей угасают у меня, и вместе с этим у них появляется такое приятное, блаженное состояние, знаете, наподобие того, вот, когда после чего-то тяжелого, трудного, трудной работы, вы куда-то приходите, там, или после холодного дня приходите куда-то, не ложитесь еще спать, а вот садитесь там в кресло где-то перед телевизором или еще перед чем. Вам еще нужно что-то сделать такое вот мелкое, не особо важное. И вот вы потихонечку начинаете впадать в дрему, и вот появляется такое вот приятное, блаженное состояние. Вот примерно такого плана переживания у них присутствует медитация. Оно может быть и более ярко выражено, оно может быть достаточно интенсивным блаженством. И люди утыкаются в это состояние, попадают в такой тупик, им ничего не нужно больше, кроме этого состояния, их больше ничего не интересует. Вот они вот сидят в этом состоянии, им хорошо. Вот. И они на этом останавливаются. Как правило, их жизнь на этом и заканчивается. То есть они в этом состоянии проводят остаток своей жизни, и в следующей жизни перерождаются уже хорошо, если в мире людей, а так они могут переродиться и в мире особом богов без форм, где их прогресс духовный будет задержан на много-много-много лет. Я не могу представить сколько. Да, каким нам можно понять, что есть другие живые существа? Есть буддийские тексты, которые описывают, как развивать сострадание. Если мы изучим эти тексты и правильно будем применять их в отношении своего понимания, возможно, у нас разовьется какое-то сострадание в какой-то степени. Но мне кажется, что нашим практикующим, это, кстати, мое личное мнение, нашим практикующим вот на наших просторах для того, чтобы почувствовать на самом деле страдания, необходимо пройти через опять какой-то опыт. Попасть в такие ситуации, где они реально увидят, что есть другие люди помимо них, и что эти люди страдают. Самый легкий вариант – это наши дети. Если у нас появляются дети, мы с ними начинаем контактировать, мы замечаем, что помимо нас действительно существует какой-то другой человек, мы начинаем чувствовать его, мы начинаем понимать его нужды, мы начинаем чувствовать, где он страдает. Я сегодня разговаривал с одним человеком именно на эту тему. Когда меня спросили, ну как же развить настоящего нашего буддистского сострадания, я говорил, мне кажется, что помимо тех текстов Шантидевы, Матичая и Аватара и прочих, которые мы можем услышать от прекрасных лам, людям нужно участвовать в каких-то социально направленных проектах, например, там, работать в хосписе или больными животными. Но, опять-таки, заставлять людей туда идти никто не может, это было бы неправильно. Нужно, чтобы у людей, у самих появилось такое намерение, и тогда бы, попав в ситуацию, когда на них ложится ответственность за других живых существ, тогда, может, у них появилось больше того, что буддизм называет состраданием. Да. Итак, когда у нас появляется понимание страдания собственного, страдания других живых существ, несовершенство всего этого мира, в котором мы находимся, И когда мы при этом начинаем понимать, что есть пути, которые выводят нас из этих страданий, вот тогда у нас есть все шансы, чтобы у нас сложилось правильное понимание и, соответственно, появился достаточный энтузиазм для практики. И вот тогда-то мы и подходим к выбору методов для нашей практики. Каким образом быстрее всего и эффективнее всего достичь нам духовной реализации. То есть достичь того результата, выйти за пределы страданий и помочь другим живым существам. Если у нас этого понимания нет, то мы будем искать в большинстве случаев, 99%, самый легкий способ. Вот как, с чего я начал, что вот мы скорее будем выбирать какую-нибудь шаматху или випассану, где мы там сосредотачиваемся на своем дыхании. Это легче всего. Ну, там подышали, там поспали закрытыми глазами, потом проснулись, подумали, что вот мы помедитировали, день прошел не зря, и пошли дальше. А на самом деле мы просто занимаемся самообманом. Так вот, я всех вас, и себя в том числе, призываю к тому, чтобы появилось правильное понимание, во-первых, правильная мотивация, откуда бы появилось уже усердие, энтузиазм, вдохновение. И вот на основании этого тогда уже можно размышлять над тем, зачем нужны нам различные визуализации. Визуализации это лишь часть тантрической практики. Тантрическая практика в первую очередь направлена на достижение чистого видения, чистого восприятия. То есть первая цель, которая ставится практикой визуализации, также чтением мантр и самадхи, это достижение чистого видения. Что такое чистое видение? Само по себе чистое видение – это не что иное, как просветленное состояние. Но у него есть свои этапы. Не бывает такого, что вот человек сидел, практиковал, потом раз, и вдруг все преобразилось. Выходит он из своей квартиры в Бирюлево, а там все залито радужным светом. Нет, такого не бывает. Оно происходит постепенно. То есть вначале там у него бирюлевские стенки начнут просвечиваться, там у него панельного дома на Стрековском проезде. Потом сквозь эти просвечивающиеся стенки там люди, которые живут в соседних квартирах, начнут приставать в виде божеств и так далее. А потом все вдруг преобразится в одну сплошную мандалу из радужного света, где все предстанут в виде Будды. В чистом видении нет ничего грязного. Но это не значит, что там есть только чистое. Там нету противопоставления на чистое и нечистое. То есть, по большому счету, если кто-то думает, что чистое видение – это вот где мы видим только Буд, а живых существ мы не видим, это не совсем правильно. Потому что это уже противопоставление. Чистое видение подразумевает, что мы всех видим просветленными. Не только всех, но и все. Потому что состояние просветленного ума, мне об этом говорит, но все предметы, все нематериальные вещи также являются проявлениями просветленного ума, просветленного сознания. И они обладают точно таким же просветленным статусом, статусом просветленного сознания, как и форма живых существ. В этом состоянии все живые существа воспринимаются как просветленные. Все тела, все формы живых существ воспринимаются как формы просветленных существ. Все звуки, которые раздаются, воспринимаются как просветленная речь. И все, что происходит в сфере сознания, воспринимается как игра просветленной мудрости. Традиционно в восточном понимании, в буддийском понимании, поток индивида разделяется на три составляющие – тело, речь и ум. Соответственно, мы от этих трех принципов и пляшем. Просветление достигается на трех уровнях – на уровне тела, речи и ума. У нас, у каждого из вас, даже у вас, есть эти три составляющие – тело, речь и ум. И эти три составляющие в сущности своей обладают просветленным потенциалом. Нам необходимо трансформировать эти три принципа из того, что нам кажется нечистым, хотел сказать из нечистого, на самом деле из того, что нам кажется нечистым, в чистое, или в то, что нам сейчас кажется чистым. Не буду словесные игры играть, чтобы понятнее было. Для того, чтобы достичь этой цели, существует два пути. Прямой или непосредственный и последовательный, постепенный. Прямой путь выражен в практиках высшей тантры и заключается в методах дзакчена, махамудры, также дзена, можно сказать, где человеку говорят: все уже совершенно, просто осознай это и не покидай, не расставайся с этим пониманием. Если я вам сейчас вот это вот скажу, вы сможете не расставаться с этим пониманием? Да? Я так скажу, что вам сидеть. Я в практику объяснять пришел. У меня есть подозрение, что вы только меня воспринимаете совершенно, а всех остальных нет. Идеальных есть. Да, на это способны не все. Скажем так, очень мало кто способен на такую практику. Традиционно в Тибете практики дзакчена давали самым избранным людям, а вообще традиционно настоящие методы дзакчена передавали, сущностные медитации дзакчена передавали людям, которые уже пару лет просидели в ретрите, потренировавшись во всех тантрических практиках, связанных с визуализациями, мантрами и прочими усложненными, такой есть термин, практиками. Считается, что человек становится готовым к прямому непосредственному пути, который не подразумевает усилий, пути к практикам без усилий, после того, как он очень хорошо, интенсивно потренировался в практиках с усилиями. А это включает в себя визуализации, мантры, разные физические аспекты йоги в том числе. Если бы было все так легко и так просто, то всем бы объявили просто по телевидению, что все совершенно, граждане, выступил бы президент с этой речью. И все бы стали просветленными. Но опять-таки, многие из вас также уже были на учениях по дзакчену и, возможно, слышали уже подобные утверждения от некоторых лам. И также видели сотни людей, которые сидели вокруг вас. И сами знаете, в общем-то, чем это заканчивалось. Путь постепенный. Да, я завершу эту первую идею о непосредственном прямом пути. То есть то, что просто сказать, что все совершенно, этого недостаточно, естественно. А помимо этого, человек должен приобрести прямое переживание абсолютной истины вместе с этим. То есть это не должно быть интеллектуальное понимание, что все совершенно. Потому что можно достаточно легко и подробно объяснить, и логично, что самое интересное, объяснить, почему все совершенно. При помощи формальной логики, которая приветствуется у нас даже современными философами западными. Можно объяснить, что все действительно совершенно. И человек подумал, да, поймет, действительно все совершенно. Чуть я себе голову морочу. Но это не то, что приводит к постижению просветления. Просветление дается через прямое непосредственное переживание этого совершенства на своем опыте. А это подразумевает постижение абсолютной истины. Вот когда мы постигли абсолютную истину и увидели все явления как неделимую пустоту и блаженство, неделимую пустоту и форму, неделимую пустоту и осознавание, вот тогда у нас все явления естественным образом будут представать совершенными. Это прямое переживание происходит после того, как учитель делает прямое видение ученику, показывает ему эту абсолютную истину, показывает ему природу его ума, потом ученик должен это состояние в себе закрепить. И вот только тот человек, который способен без усилий оставаться в этом состоянии, после того, как учитель ему его показал первый раз, вот такой человек считается как бы соответствующим практике прямого непосредственного пути. А те люди, которые получили это прямое видение от учителя, что-то там испытали на 2-3 секунды, потом забыли и начали вдаваться в свои собственные интеллектуальные рассуждения, а потом начали думать, а было ли это, а когда, вчера, до начала света. И уже даже не могут вспомнить, что это за состояние. Эти люди на тот данный момент, не вообще, а вот на тот данный момент, не являются, не соответствуют уровню практикующих прямого непосредственного пути. Если эти люди разовьют в себе соответствующие способности и дойдут до такого уровня, что встретятся с учителем там, через 5 лет, он им опять покажет природу ума, и они после этого больше не будут от нее отвлекаться, это значит, что они уже являются практикующими уровня дзакчена, махамудра, дзена там, или чего угодно, уже практикующими непосредственным путем. До тех пор, пока они будут забываться, отвлекаться, им нужно тренироваться. И тренироваться им нужно не только в этом прямом непосредственном пути, а в первую очередь в последовательном пути. Потому что они как раз являются практикующими, у которых способности среднего уровня. То есть они практикующие последовательного пути. Если они будут пытаться запрыгнуть на ступеньку выше, говоря себе, что все пустотно, все совершенно, Ринпоче нам сказал, что все вещи пустые, не нужно прикладывать никаких усилий, потому что они уже совершенны, это не поможет. То есть это может способствовать в чем-то, да, там, в какой-то трудной ситуации, когда там кто-то приходит в какое-нибудь место, там его ждут с монтировкой, вот если он себе напомнит в тот момент о том, что все совершенно, может быть, его видение изменится слегка до такой степени, что проблематичная ситуация растворится. Может и нет. Может лучше убежать. Практики тантры, в частности, маха-йоги и ану-йоги, а также то, что в традиции Гелугпа, а также сакья и отчасти в Каге, называется анутара-йога-тантры, которые включают в себя визуализации, являются практиками постепенного пути. Практика трины нимпо относится к разделу маха-йоги и также является практикой постепенного пути. Но она также включает в себя все остальные разделы, вплоть до дзакчена. В этом тема, тут друг Бачи Кунсел, также есть наставление по дзакчену, в частности, по разделу ума в СМД, если кто-то знаком с дзакченом. Итак, основной принцип тантры заключается в том, чтобы достичь, основная цель практики тантры заключается в том, чтобы достичь просветления через обретение чистого видения. То есть мы берем практику садхану, в данном случае, например, практику Падмасамбхавы, и постепенно трансформируем свое восприятие. Ну, давайте возьмем метафору, чтобы это было понятно, как это происходит. Представьте, что вы нашли где-то в земле очень грязное стекло, которое пролежало там 100 лет. Оно все покрылось грязью, эта грязь уже там чуть ли не вросла в это стекло. Вам хочется через это стекло посмотреть. Если вы просто протрете ладонью или тряпочкой эту стекляшку, она не станет полностью прозрачной. Вам нужно будет ее оттирать до такой степени, пока она не станет полностью прозрачной. Примерно то же самое мы делаем со своим восприятием. Для того, чтобы обрести чистое видение, нам нужно свое восприятие очистить. Все очень просто. И очищаем мы его при помощи мудры, мантры и самадхи. Это три ключевых принципа практики тантры. Мудра – это визуализация своего тела в виде божества. И визуализация, это я сейчас говорю в частности в контексте маха-йоги, той практики, к которой мы подходим. И визуализация всех остальных существ вокруг себя в виде божеств. Мантра – это, значит, при помощи практики мудры мы очищаем омрачение своего тела, закладывая тем самым причины или семена для того, чтобы наше тело трансформировалось, наше обычное тело трансформировалось в просветленное тело нирманакая, как это говорится по-буддийски, в буддийском жаргоне. Мантра. При помощи мантры мы очищаем свою обычную речь, которая, как мы знаем, состоит из сплошных ругательств. Мы очищаем свою речь, она постепенно превращается в просветленную речь. И этим самым мы закладываем семена или причины для того, чтобы наша речь трансформировалась в то, что называется самбхавакая. И третий принцип самадхи – это практика, собственно, медитации, где мы объединяем свой ум с умом божества, которого мы практикуем, и в том числе с умом своего учителя. Посредством этого мы очищаем омрачение своего ума, трансформируем свой ум, просветленный ум, и закладываем в нем семена для того, чтобы наш ум превратился в дхармакаю. Вот для чего нам нужны визуализации и мантры. То есть, если кому-то кажется, то не нужно прилагать никаких усилий, и для достижения просветления достаточно просто посидеть, подышать и помедитировать на дыхание, это не соответствует истине. Это скорее может характеризовать или описать человека, скажем так, который читает «Космомагию», есть такой журнал «Космополитена», целевая аудитория женщины там, от 20 до 40 лет, которые интересуются улучшением своего эмоционального, ментального, психического баланса, ауры и прочее. Вот они, вот для такой аудитории как раз вот помедитировать, там, дыхание, расслабиться, послушать музыку, это их уровень практики. Скажем так, у этих людей нет того понимания, про которое я говорил. Ну, может быть, это резко прозвучит там в моих высказываниях, но это на самом деле так и есть. Потому что если бы у них было достаточное понимание, они бы искали бы более серьезные, сконцентрированные методы духовного развития. метод сосредоточения на своем дыхании мало чем отличается от методов, которые там предлагаются в небуддийских духовных традициях, релаксации и прочее. При этом я не умаливаю его достоинства этого метода. И говорю, что если гораздо лучше заниматься медитацией такой, чем пить пиво, например. Да? То есть все познается в сравнении. Лучше заниматься хоть какой-то медитацией, чем вообще никакой. Если же мы обладаем правильным пониманием, правильной мотивацией, и у нас из этого естественным образом появляются усердие, вдохновение, энтузиазм, и мы хотим достичь просветления, что на самом деле, то мы, как здравомыслящие люди, просто берем методы, которые позволяют нам достичь просветления в кратчайшие сроки. Правильно? А в чем еще заключается смысл визуализации? Значит, ощущение омрачения тела, речи, ума, я скажу. Достижение чистого видения. Вот тут еще один есть такой аспект. Если нам сказать, что все совершенно, и по сути своей все живые существа Будды, все звуки мантры, все мысли проявления кармакая, если мы это услышим, то и согласимся, то у нас не появится такое внутреннее переживание сразу. Мы это переживание можем обрести, если мы будем постоянно заменять